На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Эфир «Радио Крым. Реалии» продолжает Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим по будням 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. И эфир на средних волнах у нас идет до 9 утра. А с 9 утра мы продолжаем вещание в сети интернет. Присоединяйтесь к нам, тем более, что вы можете не только посмотреть нашу трансляцию, но и принять в ней участие по телефону 8 810 06 900. 26. Этот номер работает для жителей Крымского полуострова, и звонки по этому номеру телефона бесплатные. Для жителей материковой части страны номер 044-490-2905. Продолжим через несколько секунд.
Тема дня.
Итак, Верховная Рада в четверг поддержала закон, который вносит коррективы во внешнеполитический курс Украины и ставит целью вступления страны в НАТО. Таким образом, Верховная Рада восстановила одну из ключевых задач внешнеполитического курса Киева, которая была упразднена в период президентства Виктора Януковича. О том, какие перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс, поговорим сегодня с нашим гостем Николаем Капитоненко, экспертом Института общественно-экономических исследований. Доброе утро. Утро. Начнем наш разговор после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
100 слов по теме.
Верховная Рада Украины установила курс вступления в НАТО. Соответствующий законопроект поддержали 276 народных депутатов. Вступление Украины в Североатлантический альянс стало приоритетной задачей после аннексии Крыма и военной агрессии со стороны России, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубій.
Для Российской Федерации было вкрай важливо, чтобы Украина не війшла в найбільш ефективну систему безпеки в світі. І в великій мірі це призвело до російської агресії, її бажання мати право вето на зовнішньополітичний курс країни. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Підтримуємо вступ України в НАТО. «276 за». Закон прийнятий.
По словам авторов законопроекта, принятие этого документа будет способствовать расширению и углублению сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, укреплению национальной безопасности страны, а также приведет к гарантии ее суверенитета и территориальной целостности. Официальным стартом отношений Украины с НАТО считают 1994 год. Тогда Украина присоединилась к программе военного сотрудничества «Партнерство ради мира». Опрос, проведенный в мае 1997 года, показал, что вступление в военный блок поддерживает 37% украинцев. Когда к власти пришел Виктор Ющенко, намерение вступить в НАТО стало приоритетом для Украины. В 2008 году Украина направила письмо в Альянс с просьбой присоединиться к плану действий по членству в НАТО. Но на Бухарестском саммите в том же году Украина получила отказ.
Я считаю, приближение НАТО к границам России для нас, для России, это ситуация неприемлемая. И поэтому мы будем делать все, чтобы это не происходило.
Во времена Виктора Януковича начался обратный процесс отдаления от НАТО и сближения с Россией. В том же году Янукович подписал Харьковские соглашения, продлив в Севастополе пребывание Черноморского флота России. После аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе в Украине резко поменялось отношение к Североатлантическому альянсу. В 2014 году решение о вступлении в НАТО поддерживали 54% украинцев. Согласно исследованиям Института социологии НАН Украины, сейчас эта цифра немного снизилась до 40%.
100 слов по теме.
Эксперт Института общественно-экономических исследований Николай Капитоненко у нас в студии. Поговорим о том, что происходит, да, о том, что Верховная Рада Украины все-таки поддержала закон, который вносит эти коррективы во внешнеполитический курс Украины. И главный вопрос, конечно же, почему только сейчас? Уже 3 года идет агрессия России против Украины, против украинского суверенитета. И почему только сейчас пришли к этому решению? Тем более, что его обосновывают тем, что это поможет защитить территориальную целостность страны.
Я думаю, поможет защитить территориальную целостность не это решение, а наше членство в НАТО, во-первых. Во-вторых, на мой взгляд, то, что его смогли принять вчера, это следствие внутриполитического стечения обстоятельств в Украине. Потому что вообще многое, длинная достаточно цепь событий выстраивается, где усиливается вот этот патриотичный дискурс, тематика борьбы с российской агрессией и зафиксирование нашего членства в НАТО как нашей цели внешнеполитической становится одним из событий в этом ряду. Нужно сказать, что пару лет назад внесли все-таки изменения в закон об основах внутренней и внешней политики, где убрали внеблоковость украинскую, но, конечно, туда не добавили членство НАТО в качестве цели. То есть какой-то шаг был сделан, потом, видимо, решили посмотреть на динамику наших отношений с Россией, можно ли будет эффективно заявить о нашем желании вступить в НАТО, можно ли будет сделать это, например, предметом переговоров с Россией, посмотреть вообще, как развиваться будет ситуация. То есть с этой точки зрения эта отсрочка, по-моему, была довольно-таки неплохой.
Ну вот российский президент Владимир Путин во время Международного экономического форума в Петербурге в очередной раз заявил, что расширение границ НАТО беспокоит Россию. Давайте послушаем его и продолжим.
Я много раз уже задавался вопросом и публично его ставил. НАТО создавалось как инструмент холодной войны в борьбе с Советским Союзом и Варшавским договором, так называемым. Сейчас нет ни Варшавского договора, ни Советского Союза, а НАТО существует. Возникает вопрос, а зачем? Ответ только один. Что бы там ни говорили, это инструмент внешней политики Соединенных Штатов. Пока мы видим развитие военной инфраструктуры и приближение этой инфраструктуры к нашим границам, это нас не может не беспокоить. Мы об этом много раз публично говорили.
После того, как цель вступления Украины в НАТО зафиксирована на законодательном уровне, насколько ускорится процесс интеграции в этот блок?
Я не думаю, что он ускорится, потому что, конечно, ключевое препятствие в нашем вступлении в НАТО, возможно, это не наше желание, о котором все давно уже знают, а это позиция стран-членов Альянса, и получить их согласие будет крайне сложно. Ситуация, которую на сегодня мы имеем, она, наверное, отдаляет нас на большую дистанцию членства в НАТО, чем это было, скажем, 10 лет назад, когда мы готовились, вот подписывали лист трех, письмо трех, и когда нам отказали в плане для членства в 2008 году. Но, с другой стороны, это таким образом оформленное наше желание на законодательном уровне, оно увеличивает, естественно, доверие к Украине, потому что до этого момента его было маловато. У нас внешняя политика крайне непоследовательна. Мы то внеблоковые, то многовекторные, то идем в НАТО, то не идем в НАТО, то сближаемся с Россией. Для 25 лет независимости такого количества внешнеполитических поворотов это многовато для того, чтобы считаться последовательным партнером. То есть это хороший сигнал странам НАТО, это действительно даст возможность углублять и расширять партнерство с Альянсом. Сегодня у нас действует хартия об особом партнерстве, которая в этом году юбилейные 20 лет исполняется. Она неплохая база для сотрудничества с НАТО, но, естественно, за 20 лет очень многое поменялось в мире. Сегодня другие вызовы, другие возможности, другие риски. И вот это решение вчерашнее дает возможность нам ставить на повестку дня что-то новое, что будет более надежной, прочной и перспективной базой наших отношений с Альянсом.
Давайте послушаем генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он говорит о том, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией, а расширение присутствия в Восточной Европе носит оборонительный характер.
НАТО ведет политический диалог с Россией, так как Россия является нашим самым большим соседом. И мы должны выстраивать наши отношения с этой страной. Мы должны избегать новой холодной войны. Мы не стремимся к конфронтации с Россией. Расширение нашего международного присутствия в Восточной Европе носит оборонительный характер. Это говорит о солидарности внутри НАТО и направлено на предотвращение возможного конфликта.
Итак, говоря о тех причинах, почему может замедляться, да, интеграция Украины в блок НАТО, можно также, наверное, говорить о том, что, ну вот, с одной стороны, президент России заявляет о том, что его беспокоит расширение границ НАТО, с другой стороны, представители Альянса, они говорят, что это исключительно оборонительный характер, носит увеличение этого присутствия. В итоге, может ли как-то сказаться на скорости интеграции Украины в этот блок, вот эта ситуация?
На скорости интеграции сказывается, в первую очередь, будет общая ситуация с безопасностью в Европе, когда возросли риски военных конфликтов, когда Россия занимается агрессией прямой. И это создает для каждого, для каждой страны и члена НАТО сложную дилемму достаточно, потому что главная ценность этого альянса в том, что все страны верят в то, что остальные придут им помогать в случае агрессии. Единственный раз в истории случилась такая ситуация, когда действительно агрессией была признана ситуация, когда и следствием этого стало то, что все страны альянса выступили на стороне США после терактов 11 сентября 2001 года. Во всех остальных случаях НАТО эффективно работает просто благодаря эффекту сдерживания, который она создает. Что значит членство Украины возможно? Это значит, что если завтра Россия решится на полномасштабную агрессию, каждая страна-член НАТО должна будет быть готова защищать Украину. Для некоторых это сегодня уже нормальная ситуация, они готовы на это, они всеми силами и намерениями своими поддерживают украинскую независимость и территориальную целостность. Некоторые не настолько готовы, а некоторые вообще не хотят воевать с Россией. Если такая ситуация возникнет, то эффективность и доверие ко всему альянсу будет поставлено под угрозу. В этом главная сложность нашего членства в НАТО. И даже если мы преодолеем проблемы наши экономические, с демократией, с ценностями, со всем остальным, то все равно останется эта ключевая проблема, и нам нужно будет очень сложно ее решать.
Но ведь конфликт военный, он уже фактически идет, да, и агрессия России против Украины очевидна, я говорю об аннексии Крыма, например, да?
Да. Конечно.
То есть решение может быть принято до того, как этот конфликт разрешится?
Нет, такого не будет. То есть теоретически нет ничего такого в Вашингтонском договоре, которым создавалось НАТО в 1949 году. Нет ничего такого, что мешало бы стране с территориальным конфликтом с соседними странами стать членом альянса. Но практика последних расширений показывает, что страны, члены НАТО, стараются избегать таких ситуаций, чтобы не быть втянутыми через механизм коалиции в чей-то конфликт. Конечно, в нашем случае тоже до решения наших спорных вопросов с Россией, вынося, ну, может быть, Крым за скобками оставляя пока, до завершения конфликта на Донбассе точно вопрос на повестке дня ставить нельзя, но вчерашнее решение, оно и не подразумевает, что этот вопрос будет немедленно переведен в практическую плоскость. Оно подразумевает просто создание определенных условий для более глубокого сотрудничества с альянсом на нынешнем этапе.
Николай Капитоненко, эксперт Института общественно-экономических исследований, у нас в гостях. Обсуждаем мы сегодня решение Верховной Рады, которая в четверг поддержала закон, который вносит коррективы во внешнеполитический курс Украины и ставит целью вступления страны в блок НАТО. Я напоминаю, что для жителей Крыма у нас работает номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер телефона бесплатные. Для жителей материковой части страны у нас есть номер 044-490-2905. Вернемся в эфир через несколько секунд.
Новые реалии древнего полуострова. Судьбы крымчан и мировая политика. Это радио «Крым Реалии». Владей информацией.
Насколько это решение Верховной Рады может повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране? Потому что есть определенные политические силы, которые сейчас будут играть на, возможно, каких-то фобиях, которые остались в украинском обществе по поводу блока НАТО. И кто-то будет играть на фобиях крымчан, например, да, по поводу блока НАТО. Как это все будет происходить, по вашему мнению?
По-моему, играть на каких-то фобиях сейчас гораздо сложнее, чем было раньше, когда все-таки какой-никакой Россия оставалась альтернативой для многих жителей Украины, и, в общем-то, была возможность выстраивать нормальные конструктивные отношения с Россией. Сегодня, благодаря России, в кавычках, и, между прочим, Путин, который вот недавно слова его только что прозвучали на форуме в Петербурге о том, что как сильно они не хотят расширения НАТО, Путин сделал все возможное, что было в его силах, чтобы ускорить этот процесс, и вступление Черногории на днях, и вот эти решения Верховной Рады Украины вчерашние. Это все плоды, которые пожинает Россия в результате своей необдуманной внешней политики. Так вот, спекулировать на этой теме будет сложно, потому что представлять в двойственном свете ситуацию, которая сегодня происходит, ее, ну, нельзя представлять так, потому что это как бы черное и белое, есть здесь совершенно четкие, ясно расставленные акценты. Россия нарушила целый ряд международно-правовых принципов, норм и договоров двусторонних и многосторонних. Это один из редких случаев агрессии против соседнего государства и первый случай после окончания холодной войны аннексии территории соседнего государства. То есть здесь называть черное белым и белое черным будет очень сложно. Поэтому я не думаю, что те, кто захотят спекулировать на страхах населения на тему НАТО, смогут это сделать. Можно спекулировать на страхах населения по поводу войны, например. Есть люди, которые не хотят ее продолжения. Но здесь сильным ответом будет то, что как раз вступление в НАТО будет самым быстрым и эффективным способом не просто покончить с войной, но и предотвратить любые военные конфликты в будущем.
Но, тем не менее, есть уже реакция, допустим, депутатов от оппозиционного блока. Вот народный депутат Украины Вадим Рабинович считает, что украинский внеблоковый статус – это преимущество для государства. Давайте послушаем.
Нам не нужно никому навязываться, я думаю, что мы самодостаточная страна, и когда мы поймем, что наше преимущество в том, что мы можем быть нейтральными, независимыми на границе Запада и Востока, еще раз повторяю, может быть, фразу уже, которая много раз, Швейцария такая, Восточная Европа, это наше преимущество, люди используют свое преимущество, мы хотим его погубить.
Итак, я напоминаю, что говорим мы о законе, который в четверг приняла Верховная Рада Украины. На законодательном уровне фактически прописано стремление Украины вступить в блок НАТО. Напоминаю, что говорим мы с Николаем Капитоненко, экспертом Института общественно-экономических исследований. Вот говоря по социологии, какие механизмы необходимо задействовать, да, для того, чтобы... Я вот о чем говорю, сбился с мысли. Говорилось о социологии, что необходимо провести референдум, да, для того, чтобы жители Украины, граждане Украины выразили свое мнение по поводу блокового или внеблокового статуса страны. Насколько сейчас, допустим, удобный момент был бы для проведения такого референдума?
Я не думаю, что референдум нужно проводить, потому что если возникнет референдум на горизонте, то как раз и появятся желающие поспекулировать на теме НАТО. И вот таких вот заявлений по поводу восточноевропейской Швейцарии и прекрасного нейтралитета будут десятки и сотни, которых украинские граждане просто утонут. Нормальный человек разбираться в вопросах внешней политики и безопасности не должен, ему это не должно быть интересно. То есть как по статистике как раз там, 5-10% людей вообще интересуются этими вопросами. Что такое НАТО, тоже очень мало людей знают и не должны этого знать. Когда она возникла, кто там члены, чем она занимается и тому подобное. Перекладывать решение таких вопросов на плечи людей, которые в этом не разбираются и не должны разбираться, это, по-моему, безответственное политическое поведение. То, что касается сферы внешней политики и безопасности, принимайте решения, да, они иногда бывают тяжелыми. В нашей ситуации вообще простых решений нет. Они бывают болезненными, но вы их принимаете и берите на себя ответственность, а не прячьтесь за референдумами и за общественным мнением, которое достаточно, кстати говоря, изменчивое, в том числе и в Украине по вопросу НАТО.
Я приветствую в нашем эфире Ивана Преображенского, российского политолога, российского политического обозревателя. Прошу прощения, Иван, доброе утро. Мы перед этим говорили о том, что есть определенные опасения у Кремля перед блоком НАТО. Вот насколько, по вашему мнению, рациональны страхи Кремля перед расширением блока? Мы говорим сейчас о стремлении Украины стать членом этого блока.
Во-первых, это страхи унаследованные. Нет, этим страхом уже очень много лет. Эти страхи озвучивались еще в период президентства Бориса Ельцина, когда теоретически можно было даже обсуждать сотрудничество России с НАТО и даже, может быть, в будущем вступление России в НАТО. Нет, это была совершенно другая история. И, тем не менее, страхи по поводу расширения НАТО были. Нет, совершенно очевидно, что страхи эти долгое время были виртуальными. Нет, пока после окончания холодной войны Россия, очевидно, не считалась для блока НАТО противником, да и сама, в общем-то, не считала НАТО противником, это скорее были разговоры о разделении сфер влияния, чем реальные военные, военно-стратегические страхи. Сейчас ситуация, конечно, изменилась. Нет, и это достаточно реалистичные страхи. Другое дело... Это надо смотреть, о чем конкретно идет речь. То есть очевидно, что Черногория, вступая в НАТО, никакой дополнительной угрозы для Российской Федерации не создает. Нет. А вот разговоры о вступлении Украины в НАТО, нет, это для Москвы совершенно очевидно серьезная потенциально проблема. Нет, потому что вопрос в том, насколько реалистично сейчас присоединение Украины к НАТО.
Нет. Ну, в какой-то степени, да, возникновение этой проблемы, ну, вполне можно было предположить, принимая решение об аннексии Крыма. Верно ведь?
Безусловно. Принимая решение об аннексии Крыма, о вмешательстве в ситуацию на Донбассе, Россия не только предполагала это, но, скорее всего, была уверена, что подобным образом ситуация будет развиваться. Нет, что совершенно не помешало России вести себя так, как она себя вела, поскольку одной из внешнеполитических задач России является как раз, скажем так, разделение блока НАТО. Нет, и попытка превратить его в полностью недееспособную организацию.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был российский политический обозреватель Иван Преображенский. Напоминаю, что у нас в гостях Николай Капитоненко, эксперт Института общественно-экономических исследований. Вы также можете присоединиться к нашему разговору. 8 800 10 06 926. Этот номер телефона для жителей Крыма бесплатный. 044 490 2905. Это номер телефона для жителей материковой части страны. Так, возвращаясь к рациональности страхов и рациональности поведения. Почему Кремль, с одной стороны, он опасается расширения границ НАТО, а с другой стороны, он совершает поступки, которые, в принципе, к этому расширению границ ведут и намного более стремительному, наверное, расширению, чем это могло происходить в противном случае.
С моей точки зрения, восприятие Москвы и НАТО значительно устарело, оно где-то находится в районе холодной войны, и в сочетании со стремлением извечным контролировать не свое поведение, а чье-то еще, это создает фундаментальную проблему для российской внешней политики. Потому что, по большому счету, их не должно было волновать, зачем продолжает существовать НАТО, для чего и почему. Это интересы стран-членов, они решили, что им нужна такая организация, они хотят себя защищать от широкого спектра угроз. И россиянам, по-хорошему, нужно было налаживать диалог с этой организацией и уважать стремление государств, в том числе и тех, которые не были членами НАТО, присоединиться к Альянсу. Вместо этого ставка была сделана на запугивание, на сдерживание какое-то непонятное, при том, что аргументы у России отсутствуют нормальные, остается только военная сила. Вот такого рода конфликт, который мы получили в Украине, он был, ну, оказался, наверное, неизбежным. То есть вот эта ситуация, кстати, с аннексией Крыма, это в миниатюре внешняя политика России, когда ты боишься своих партнеров и думаешь, что они будут обязательно оппонентами, воспринимаешь все в плохом свете, ты на этих ожиданиях строишь свою внешнюю политику и пытаешься минимизировать риски. Аннексия Крыма явно была ошибкой, было понятно, что за нее придется очень дорого платить, но ты это делаешь, потому что иначе боишься, что ты вообще без ничего окажешься, то есть выбираешь меньше из зол. И вот этим характеризуется внешняя политика России последних лет 15, наверное. И ни к чему хорошему она, с моей точки зрения, не приведет.
А могут ли временно оккупированные территории стать, не знаю, каким-то козырем, наверное, в торге, да, или в попытке повлиять на Украину, чтобы она все-таки снова замедлила этот интеграционный процесс? И каким должно быть предложение в таком случае?
Да, естественно, задумывалось все на востоке Украины именно для этого, для того, чтобы потом торговаться с Украиной, об условиях, на которых мы будем готовы, Россия будет готова вернуть нам наши территории, и что взамен получить. Но время работает против России в этой конкретной ситуации. Оно уходит, и шансов на такой обмен все меньше. Украина, во-первых, как бы привыкает жить, если можно так выразиться, в несколько иных территориальных параметрах. В Украине есть достаточно сильная будет позиция, если конфликт будет заморожен, Украина, она будет сильнее, чем у России. То есть сегодня Россия потеряет больше, поскольку она тратит там ресурсы, тратит влияние, и тратит влияние в мире тоже. То есть сегодня все меньше и меньше у нее шансов на сделку, которая могла бы сводиться примерно к следующему. Мы вам отдаем Донбасс, а вы становитесь неблоковыми, не идете ни в НАТО, ни в ЕС. Я думаю, что в 2014 году, если бы такая сделка была предложена, у нее было бы больше шансов осуществиться, чем сегодня.
Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был Николай Капитоненко, эксперт Института общественно-экономических исследований. Говорили мы о стремлении Украины в НАТО и насколько быстрым может быть интеграционный процесс. Я напоминаю, что это радио «Крым Реали». У микрофона сегодня дежурит Сергей Макрушин. Мы вернемся в эфир после выпуска новостей.
На приемнике. Компьютере. Телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.